Таро и Рамбер решили отправиться на стадион в воскресенье, после обеда. С ними увязался Гонсалес, тот самый футболист. Рамбер разыскал его и уговорил взять на себя наблюдение за сменой караула у ворот стадиона. Рамбер обещал представить его начальнику лагеря. Встретившись со своими спутниками, Гонсалес сообщил, что как раз в этот час, ясно, до чумы, он начинал переодеваться, готовясь к матчу. Теперь, когда все стадионы реквизировали, податься было некуда, и Гонсалес чувствовал себя чуть не бездельником, даже вид у него был соответствующий. Именно по этой причине он и согласился взять на себя дежурство в лагере, но при условии, что работать будет только в последние дни недели. Небо затянуло облаками, и Гонсалес, задрав голову, печально заметил, что такая погодка, не дождливая и не солнечная, для футбола самое милое дело. В меру отпущенного ему природой красноречия он старался передать слушателям запах в Тирании, стоявшей в раздевалке, давку на трибунах, яркие пятна маек на буром поле, вкус лимона или шипучки в перерыве, покалывающие пересохшую глотку, тысячу ледяных иголочек. Таро отмечает, что во время всего пути по выбитым улочкам предместья футболист беспрерывно гнал перед собой первый попавшийся камешек. Он пытался послать его прямо в решетку водосточной канавы и, если это удавалось, громогласно возглашал 1-0 в мою пользу. Докурив сигарету, он ловко выплевывал ее в воздух и старался на лету подшибить ногой. У самого стадиона, игравшие в футбол ребятишки, запустили в их сторону мяч, и Гонсалес не поленился сбегать за ним и вернул его обратно точнейшим ударом. Наконец они вошли на стадион. Все трибуны были полны. Но на поле тесными рядами стояло несколько сотен красных палаток, внутри которых, они заметили еще издали, находились носилки и узлы с пожитками. Трибуны решено было не загромождать, чтобы интернированные могли посидеть там в укрытии от дождя или палящего солнца, но с закатом им полагалось расходиться по палаткам. Под трибунами помещалось душевое отделение, его подремонтировали, а раздевалки переоборудовали под канцелярию и медпункты. Большинство интернированных облюбовали трибуны, некоторые бродили по проходам, а кое-кто, присев на корточки у входа в свою палатку, рассеянно озирался вокруг. У сидевших на трибунах был пришибленный вид. Казалось, они все ждут чего-то. «А что они делают целыми днями?» — обратился Таро к Рамберу. «Ничего не делают». И действительно, почти все они сидели, вяло опустив руки, раскрыв пустые ладони. Странное впечатление производило это огромное скопище неестественно молчаливых людей. «Первые дни здесь оглохнуть можно было», — пояснил Рамбер. Ну, а потом, со временем, почти перестали разговаривать. Если верить записям Тару, то он вполне понимал этих несчастных. Он без труда представил себе, как в первые дни, набившись в палатке, они слушаются в нудное жужжание мух или скребут себя чуть не до крови, а когда попадается сочувствующий по ушей, вопят о своем гневе и страхе. Но с тех пор, как лагерь переполнился народом, таких сочувствующих попадалось все меньше. Поэтому приходилось молчать и подозрительно коситься на соседа. Казалось, что и в самом деле из серенького, но все же лучистого неба кто-то сеет на этот алый лагерь подозрительность и недоверие. Да, вид у всех был недоверчивый. Раз их отделили от остального мира, значит, это неспроста. Лица у них всех стали одинаковые, как у людей, которые в чем-то пытаются оправдаться и мучиться страхом. На кого бы ни падал взгляд Тару, каждый праздно озирался вокруг, видимо, страдая от все абстрагирующей разлуки с тем, что составляло смысл его жизни. И так как они не могли с утра до ночи думать о смерти, они вообще ни о чем не думали, они были как бы в отпуске. Но самое страшное, записал Тару, что они, забытые, понимают это. Тот, кто их знал, забыл, потому что думал о другом, это вполне естественно. А тот, кто их любит, тоже их забыл, потому что сбился с ног, хлопоча об их же освобождении и выискивая разные ходы. Думая, как бы поскорее освободить своих близких из пленения, он же не думает о том, кого надо освободить. Это тоже в порядке вещей.